Сегодня Дима сказал, у меня все забрали, да? Бима забрали, забрали микрофон и... Что сейчас? Немецкий, да? Я так сидел, думаю, можно сейчас впасть в депрессию, да? Можно впасть в уныние. Знаете, я всегда беру из жизни что-то научиться жизни. Позитив. Принять. Вот примерно я по-русски очень плохо разговариваю. Но я у вас и в других местах я учусь русский. Я-то подумал, хорошо, да, полезно что-то научиться. Так что не унывать, а продвигаться. Пальмовое воскресенье. Тема сегодня «Смотри, твой царь идет». Текст, который я хочу читать, мы находим его в Евангелии от Иоанна. Откройте ваши Библии. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 12 по 19 стих. Прежде чем мы будем его читать, я хотел еще помолиться, потому что тоже была просьба, чтобы мы помолились за Ивана, который сейчас находится с Женей, тоже на службе в церкви. Я тоже помолюсь и за них, и за нас здесь, чтобы мы могли принять Слово Божье. Помолимся еще. Отец, мы благодарим Тебя за это утреннее воскресенье, благодарим Тебя за Твое присутствие, благодарим, что мы можем сейчас послушать Твои слова, слова жизни, которые нас ободряют, утешают, нас увещевают, показывают нам путь к Тебе, Господи. Благодарю Тебя за то, что осталось живое слово, которое действительно проницает наши сердца, умы, которые показывают нам Тебя, какой Ты великий. Я просто хочу восхищаться Тобой, восхищаться Твоим присутствием, Твоей жизни, Господь, что Ты действительно есть источник жизни. Я ничто, Господь, я человек, который как муравей, который прах земной. Я без Тебя ничто, но Ты даешь мне значение, что я Твое создание. Ты возлюбил меня, когда я Тебя вообще еще не знал, и Ты дал мне прощение грехов в Иисусе Христе. Я благодарю Тебя за это преимущество быть Твоим детем. Я благодарю Тебя за церковь, которая существует, которую Ты создал, Вселенная Церковь, в которой Ты сегодня призываешь многих грешников прийти. Господь, благодарю Тебя, что Ты скоро придешь за нас и забрать нас к себе. Я благодарю Тебя также за служение, которое Ты оставил нести благую весть всем людям. Я благодарю Тебя за служителей, которые сейчас в пути, миссионеров, которые сейчас трудятся в разных местах земли, где они возвещают Твое Слово. Благослови также труд и также Вани, брата нашего, который сейчас находится с Женей в церкви, где они преподносят также эту тематику о грехе. Помоги также верующим познать больше опасность греха, чтобы мы могли понимать, что это опасно для нас, что мы должны оставлять грех и стремиться к святости, как Ты свят. Благослови их, не труд там, и сейчас нас благослови здесь. Аминь. Прочитаем Евангелие от Иоанна, 12 глава, 12 по 19 стих. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу мы и восклицали: «Осанна, благословен глядущий во имя Господа, царь Израилев!» Иисус, найдя молодого осла, сел на него, как написано: «Не бойся, червь Сиона, сей царь твой грядет, сидя на молодого осле». Ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано. Это сделали ему. Народ, бывший с ним прежде, свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых, потому что и встретил его народ, ибо слышали, что он совершил это чудо. Фарисеи же говорили между собой: «Видите ли, что не успеваем ничего, весь мир идет за ним». Иерусалим, воскресенье, 33 после рождения Христа. Можем себе представить, на улицах была такая атмосфера. Представьте себе, вот сейчас вот наше время, если так перевести в наше время. Мы идем по улице, видим какие-то плакаты. «Ищем Иисуса Назареева, кто его найдет, где он находится, сообщите следующей полиции». Так примерно можно представить себе, что в таком находился израильский народ во время Пасхи. То есть люди... Они были всегда в движении, потому что в Израиле было три праздника. Они вот на этот праздник приходили, на праздник, чтобы там справлять Пасху, потом урожай. И также в таком движении народ находился. И уже в то время Иисуса Христа уже притесняли. Не хотели его убить. Мы читаем примерно в Иоанна 8:59, Иоанна 8:59. Написано, тогда взяли камни, чтобы бросить на него. Но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, и пошел далее. То есть уже в то время уже было такое фаншафт, то есть вражда против Христа. Иоанн пишет в 11, 57 стихе, Евангелие от Иоанна 11:57. Первосвященники же и фарисеи дали приказание, что если кто узнает, где он будет, то объявить бы, дабы взять его. Вот они такие, наверное, плакаты повесили. Сообщили, чтобы люди, действительно, кто увидит, где Христос, сказать, где он, и они могли его поймать и взять его в плен. Дальше мы читаем еще очень много стихов, где говорится, что уже в то время Христа притесняли, хотели убить. Та же Евангелие, Иоанна, 5 глава, 18 стих. «И еще более искали убить его, иудеи, за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. И еще более искали его, хотели убить его». Евангелие от Иоанна, 11 глава, 53-54 стих. С этого дня положили убить его. То есть это стихи перед тем текстом, который мы сейчас читали, когда Иисус шел в Иерусалим. Его притесняли, уже план сделали убить его, сообщили людям, скажите, где он. Дальше мы читаем Евангелие от Иоанна, 11 глава, 53-54 стих. С этого дня положили убить его. Посему Иисус уже не ходил явно между иудеями, то есть открыто, так публично, чтобы его все видели, и пошел оттуда в страну близ пустыни, в город, называемый Ефраим. И там остался с учениками своими. То есть Иисус скрылся, одним словом. Он видел, что люди действительно притесняют его, и он скрылся от этих людей. Первый пункт этой проповеди. Иисус контролирует дату или число своего распятия. Иисус контролирует дату или число своего распятия. Мы читаем в 12 стихе, Евангелие от Иоанна, 12 глава, 12-13 стих. «На следующий день множество народа пришло на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим. Взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: «Осанна, благословен грядущий во имя Господня, Царь Израилев». Интересно, что Иисус это допускает, что они с Ним делают. Он принимает их такие восклицания, такую традицию. Эта традиция была раньше, это приносили царю такое поклонение. Когда человека ставили царем, примерно первый царь был Саул в израильском народе, потом Давид, потом Соломон. И когда царя ставили на это амт, на это служение, его таким образом, такой традицией, таким обрядом восторжествовали над ним. Они брали свои одежды, снимали, ложили на пол, ветви ложили. И таким они восклицали такие слова, что мы приветствуем тебя, наш царь, мы принимаем тебя, наш царь. Вот так и поступили со Христом. То есть они, видя, что он действительно царь, что он имеет такую полномочию от Бога, и вот таким они образом начали с ним так поступать. Иисус, интересно, он это принял. Он принял это, он сел на осла и въезжает в Иерусалим. Потому что Иисус знал, что время его еще смерти не пришло. Хотя фарисеи, книжники уже сделали план. Они хотели его уже убить, мы сейчас с вами читали. Его хотели убить. Но Иисус, он контролирует свою дату распятия. Иисус Христос, он скрылся с первого, он не пошел в Иерусалим публично. Только на следующий день, мы читали в 11 главе, он пошел в место пустынное, в город, в одно место с учениками своими. То есть он публично уже не ходил. Потом, когда настало время, Иисус начал уже въезжать в Иерусалим. В Евангелии от Иоанна, 12 главе, 15 стих. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 15 стих. Мы читаем. На другой день множество народа, Матфея 12:15. Фарисеи же, выйдя, имели совещание против него, как бы погубить его, но Иисус, узнав, удалился оттуда. То есть часто Иисус удалялся, не дал повод или пользу фарисеям убить его. Он просто скрывался от них. Они не могли его убить, Хотя уже имели план действительно его уже убить, потому что видели, что множество народа действительно верят в него и следуют за ним. Также Евангелие от Матфея, 16 глава, 20 стихе, Матфея 16, 20, когда Иисус творил чудеса, он сказал следующее ученикам. Тогда Иисус запретил ученикам своим, чтобы никому не сказали, что он есть Иисус Христос. Интересно, почему Иисус запрещает ученикам, чтобы они не говорили, что он Христос? Он же есть Христос, он же пришел на эту землю. Почему он запрещает своим ученикам, чтобы они не говорили? Иисус не хотел дать повод фарисеям, дать повод. С этого он где-то скрывался, где-то он запрещал ученикам не говорить о нем публично, чтобы люди действительно знали, что он Христос. Иисус контролирует все, он контролирует обстоятельства. Вот из этого я могу сегодня быть утешен. Знаете, вот Христос также и контролирует вашу жизнь. Он знает вас лично, он знает вашу жизнь, и он контролирует также и вашу жизнь. Он не допустит, чтобы с вами случилось то, что не в его плане. Вот это как раз мы можем как утешение для нас верующих взять. Иисус Христос контролирует нашу жизнь. Как Он свою жизнь контролировал, так и Он контролирует нас сегодня. Он ведет нас на этой жизненном пути, и Он нас не оставит одних. Мы читаем Евангелие от Иоанна 7:44, что Он даже иногда так скрывался от этих своих врагов, что они не могли ничему ему даже не сделать. Евангелие от Иоанна 7:44. Евангелие от Иоанна 7:44. Некоторые из них хотели схватить его, но никто не положил на него руку. Евангелие от Иоанна 7:44. Некоторые из них хотели схватить его, но никто не положил руку на него. Не могли. Хотя они хотели действительно его уже убить, но не могли его. Они просто не имели силу над Христом. Почему они не имели такую силу над Христом, на такую власть? Потому что его час еще не пришел. Его час не пришел еще. 7 глава, 30 стих, Евангелие от Иоанна 7:30. Евангелие от Иоанна 7:30. И искали схватить его, но никто не положил на него руки, потому что еще не пришел час его. Никто не мог, потому что время его страдания еще не пришло. И они не могли заранее его уже убить, потому что у Бога был определенный день распятия Иисуса Христа. Этот день был назначен Богом, когда должен Христос прийти и умереть. Хотя фарисеи, книжники, евреи хотели его заранее уже убить, но никто не мог на него руку положить. Никто не мог его заранее уже убить, потому что Христос контролирует весь свой процесс своего страдания. Евангелие от Иоанна, 11 глава, 55-57 стих. Евангелие от Иоанна, 11 глава, 55-57. Прибежалась Пасха иудейская, и многие из всей страны пришли в Иерусалим перед Пасхой, чтобы очиститься. Тогда искали Иисуса, и, стоя в храме, говорили друг другу: «Как вы думаете, не придет ли Он на праздник?» Первосвященники же и фарисеи дали приказание, что если кто узнает, где он будет, то объявить бы, дабы взять его. Вот тебе представьте такую обстановку перед Пасхой, перед праздником. Народ стоял в таком состоянии, а у них был вопрос между собой. Они подумали, придет ли Иисус или нет на праздник. Интересно нам узнать. Вот фарисеи, мы видим, они дали приказание его схватить. Как вы думаете, они нас спрашивали, придет ли Иисус? Действительно, хороший вопрос, да? Может, Иисус забоялся, наверное, да? Не хотел умереть, наверное, они подумали. Нет, Иисус все контролирует все. Теперь, когда настал час, Он теперь публично выходит на улицу или выходит в Иерусалим. И таким торжественным этим, пришествием, да, въезжает в Иерусалим на осле. И мы читаем, что Сахария, 9 глава, 9 стих исполняется. Там Сахария, пророк, предсказал Иисуса его приход. Он сказал, что царь грядет на ослице с маленьким своим осленком. Это исполнилось пророческое слово об Иисусе Христе, которое Сахария предсказал наперед. То есть он берет ослицу, садится на него и въезжает в Иерусалим. Он не сказал: «Будьте тихо, не надо так громко. Вы же можете сейчас фарисеев еще больше возбунтовать, что они еще сейчас меня схватят и убьют меня. Тише, не надо кричать так, не надо восклицать». Он такого не делает. Он берет, действительно, люди ликуют, радуются, он въезжает в Иерусалим. И кричат такие слова: «Благословен грядущий царь во имя Господне». Теперь Иисус въезжает публично в Иерусалим. Теперь он допускает, теперь он даже по-немецки «эцвингт зугади фарисея». Он их цвингивает, он их привозит в такое, ну, как это цвинген, он даже заставляет их теперь действию. Вот теперь, говорит, теперь вы можете меня схватить, теперь мой час настал. Теперь вы можете, потому что фарисеи, они не хотели во время праздника его еще бить. Или перед, у них не получалось, а перед. Во время праздника они не хотели, потому что они хотели бунт в народе. Потому что они сами сказали, Матфея 26.5. Откройте Матфея 26.5. Матфея 26.5. Евангелие от Матфея, 26 глава, 5 стих. Но говорили, только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе. Матфея 26.5. То есть перед праздником у них не получалось убить его. Возлагали на него руки, но Иисус уходил от них. Во время праздника они сказали, нет, мы не должны его во время праздника убить. Они говорят, чтобы не сделалось возмущение в народе, чтобы не был бунт в народе. Они не хотели во время праздника. Они хотели после праздника. Когда праздник закончится, Пасха, тогда они могут его убить. Но Иисус контролирует дату своего страдания. И теперь Иисус, зная, что его час настал, Он въезжает в Иерусалим и теперь даже вызывает фарисеев. Теперь, говорит, вы можете действовать. Теперь вы можете действовать. И мы читаем, что фарисеи, когда Иисус Христос был в Гефсиманском саду, они пришли, взяли его в плен, потому что там они уже, для них уже было хватало, потому что множество за ним уже следует, уже Иисуса многие начали любить и уже принимать. И они начали уже действительно за ним следовать и хотели его уже убить. Хотя сами в плане не хотели его убить во время Пасхи. Они хотели переложить после праздника. Мир сегодня, дорогие мои слушатели, идет по Божьему плану. У Бога есть свои часы. И его часы идут по Ивоному. Мир может сегодня делать, что они хотят. Планировать, что хотят. Но все идет, как Бог задумывал. Даже страдание Христа было уже таким, как это, фестеурцайт, или твердая уже дата была назначена Богом. Смотрите, что говорит нам апостол Павел в Деяниях апостолах, 2 глава, 23 стих. Деяния апостолов, 23 стих 2 главы. Там ясно Библия говорит, что Божий план был уже от начала мира, и Христа страдания были назначены уже Богом в день Пасхи. Потому что должно исполниться пророчество, что Христос должен быть заклад, как агнец 14-го Нисана. Это число, когда агнцев приносили на жертву. И это число должно исполниться со Христом. Он, как Божий агнец, должен в это время быть убитый и заклад, как агнец. Деяния апостолов, 2 глава, 23 стих. 2 глава, 23 стих Деяния апостолов. Здесь мы читаем следующее. «Этого человека, — говорит Петр в своей проповеди в день Пятидесятницы, 23 стих, — этого человека, — Теперь почерпните ваши Библии, эти очень важные слова. «Выданного по определенному решению и предузнамению Божьему». Этого человека, то есть Христа, выданного по определенному решению, то есть Бог имел решение уже Христа дать на распятие, и предузнамению, то есть Бог назначил уже этот день. Он говорит, вы рукою беззаконников пригвоздили ко Христу и убили. Божий план для Иисуса и его страдания было назначено и определено уже в вечности. Из-за этого Иисус контролировал свою дату. Он знал 100%, что сейчас еще не настало страдание. А когда настал час, он сказал, теперь я должен ехать в Иерусалим. Теперь я должен там быть страдать. И Иисус весь свой путь страдания контролировал. Потому что он сам сказал Евангелие от Иоанна, 10 глава, 18 стих. Евангелие от Иоанна, 10, 18. Он сам сказал о своей жизни следующее. Евангелие от Иоанна, 10, 18. Никто не отнимает ее у меня, то есть Иисуса, его жизнь. Никто не отменяет ее у меня. Напротив, я полагаю ее сам. Я имею власть положить ее и имею власть отнять, опять взять ее. Эту заповедь я получил от моего Отца. Иисус имеет власть даже над своей жизнью. Он говорит, я могу ее отдать, могу ее обратно взять. Позже он говорит этому начальнику или этому Пилату, когда Пилат сказал, у меня есть власть над тобою, я могу тебе предать сейчас, могу только одно слово сказать. Что ему Иисус ответил? У тебя нету власти, нету такой власти, если Бог тебе не даст эту власть. Дорогие, не видим мы в этом утешение и для нашей жизни как христианской? Бог полностью контролирует твою жизнь. В твоей жизни ничего не произойдет, то, что Бог не допустит в твоей жизни. Бог контролирует даже твою жизнь. Может быть, мы не всегда понимаем, почему в нашей жизни часто происходят какие-то вещи. Мы, может, не понимаем, почему Бог допускает это. Но если мы любим Бога, доверяем Ему, то Бог ошибок не делает. Бог полностью контролирует твою жизнь. Он любит тебя. И Он заботится о тебе. И даже пускай дьявол, даже пускай неверующие люди, которые против тебя, стараются причинить тебе какую-то боль, страдание, поверь мне, Бог контролирует твою жизнь. Бог ведет тебя. Потому что Он тебя не оставит. И придет твой час, когда ты тоже умрешь. Но это Божий час. Бог определил для тебя тоже день смерти, когда Он тебя заберет к себе. Так что не унывай, когда в твоей жизни бывают какие-то трудности, когда ты чувствуешь себя неуютно, когда ты чувствуешь себя, что тебя, против тебя кто-то идет, как и против Христа кто-то шел. Господь контролирует твой путь. Доверься Господу, как Иисус доверился своему Отцу и знал, что Отец для Него имеет определенный план. И он сказал добровольно «да» к этому плану. Уже в вечности Иисус сказал «да, Отец, я пойду исполнить волю Твою». Второе, что я хочу из этого текста отметить. Знаете, если мы какой-то текст анализируем, мы можем с разных сторон посмотреть текст. Вот я, например, для себя взял следующее. Второй пункт проповеди. Почему такое удивление ко Христу? По-немецки «warum diese Begeisterung für Jesus». Почему такое удивление народа к Иисусу Христу? Да, сегодня брат правильно сказал, не все, может быть, такие люди действительно следовали за Христом. Некоторые, может быть, поверхностно за Христом следовали, вообще не осознавая его божества, его царства. Они, наверное, просто из любопытства, потому что все туда за ним следовали, все такие послали свои одежды. Может быть, да. Но мы должны отметить, что даже сам Лука в 23 главе, 27 стихе говорит, что множество народа следовали за Христом, когда Он страдал, и плакали. То есть не все люди кричали там, когда распни Его. Некоторые еще за Ним следовали. Лука 23, 27. Там написано, большинство народа плакали и печалились, следовали за Ним, когда видели, что Он несет свой крест. Лука 23, 27. Почему такое удивление ко Христу? Почему они так ликовали и радовались? Я для себя записал некоторые пункты. Почему люди так были begeistert, или удивлены, или восхищены Христом? Первое. Они чувствовали в Нем настоящую нелицеприятную любовь к ним. Эти были бедные люди. Это же были как вторая класса людей. Фарисеи, книжники, они были такие религиозные водители. А это был простой народ. Фарисеи и книжники, они им давали такие обряды, традиции, положили на них это тягости, они уже устали под этим иго закона. А Иисус пришел, принес благую весть. Из-за этого они видели в Нем, Он действительно любит их, Он заботится о них, Он давал им, видите, любовь свою, питал их, прощал их ним грехи, исцелял их. Видя вот эту нелицеприятную любовь, они действительно были удивлены Христом. Второе, они видели Его на милосердие, что Он не проходил мимо их нужды. Если Иисус видел какого-то бедного человека или какого-то человека, который поляризован или больной, Он не проходил мимо. Он всегда имел время даже прийти и помочь этому человеку. Он не отвергал вторую классу людей. Написано даже, с кем Он общался? С мытарями и с грешниками. Даже фарисеи сказали, как Он может с такими людьми общаться? Как это? Как это можно общаться с такими людьми? Я находился один раз в таком обществе, где в одной церкви находился в Уппсале. Я там был два месяца, я находился в практике в одной миссии. И они делают такое собрание, приглашают с улиц людей, бездомных, обдохлёзы. Люди с улиц. И они делают такое чайпитие и сидят. Я сидел за столом людьми, которые воняют, одеты грязно. Вот ты сидишь среди этих людей, они с тобой разговаривают, они тебе какую-то речь говорят, ты все это должен слушать и вроде как утешить их. Я просто не привык такого. Ты привык с людьми общаться, которые действительно так аккуратно одеваются, хорошая речь у них, да? А когда с людьми, которые вообще низкий класс, с такими людьми общался Иисус. С мытарями и с грешниками. Хурен по-немецки, с блудницами, с проститутками. С этого они видели в нем действительно, что он их не сортировал там. Он принимал таких людей. Это они чувствовали. Они чувствовали его нелицеприятную любовь. Он исцелял больных, прокаженных, бесноватых. Он никого не отвергал. Он принимал их ненужды и показывал, что он действительно от Бога посланный и имеет вот это полномочие прощать грехи и давать им жизнь. Они были благодарны за новое понятие о Боге. Они были благодарны за новое понятие о Боге, которое Иисус открыл им как Отца. Иисус открыл им Бога как любящего Отца. Фарисеи, книжники, они наоборот, они просто показывали Бога такого строгого, к которому не можно приближаться, он серьезный, его нужно слушаться, и давали законы. Соблюдайте, Бог благословит вас. Они жили по таким иго. И когда Иисус пришел и дал им новое понятие, что Бог Отец, Он любит их, они были рады. Конечно, как уже Дима сказал, я тоже подтверждаю, что не все, конечно, люди следовали за Христом в таком понимании. Многие из любопытства, многие, потому что это, может, было привлекательно, там что-то удивительное, какой-то Иисус. Но, я думаю, множество, все равно они понимали Иисуса действительно, что Он есть Мессия. Второе, что я отмечаю здесь, реакция фарисеев. Фарисеи, они находились в таком недовольном состоянии. Когда они всю эту сценарию видели, Иисус заезжает, народ ликует, посылает свои одежды, торжествует. Реакция фарисеев какая? Лука 19:39 описывает нам следующее. И некоторые фарисеи из толпы сказали ему: «Учитель, возбрани своим ученикам». Или запрети своим ученикам. Запрети им такое делать. Ты что, не видишь, что они с тобой делают? Ты же не царь. Как ты такое допускаешь, чтобы с тобой так поступали? Запрети своим ученикам. Ты же не можешь такое себе позволять. Ты же не царь. Что Иисус отвечает им? Если они умолкнут, то камни закричат. Знаете, дорогие братья и сестры, друзья, если мы, люди, перестанем Богу давать хвалу, поверьте мне, будет природа хвалить Бога. Даже псалмы так говорят, что даже звезды, вся планета ликует, даже птицы поют Богу. Если мы, люди, перестанем Богу дать честь и похвалу, которую Он достоин, будет творить природа. Так что Иисус Христос хочет и нам сегодня это сказать. Какая-то вот сегодня у нас реакция. Какое удивление у нас ко Христу сегодня? Удивлены мы о Христе? Или, может, мы понимаем, что удивление ко Христу или такое внутреннее настроение ко Христу, такое, может, эмоциональное, оно не подходит в нашу веру? Сегодня многие не могут выразить свои даже чувства Богу. Они думают, Бог, Он не понимает наши чувства. Ему нужно быть тот эрнст, как это фарисеи думали. Религия – это должна быть тот эрнст. Это есть религия, должен быть серьезный. Ты должен даже позволять себе улыбки, радости. Даже в некоторых церквях, я не хочу осуждать, но там люди вообще даже не радуются. Они не знают, что такое радость. Они думают, что радость – это какое-то мирское дело. Нужно даже быть тот эрнст. Серьезно нужно быть. Так и фарисеи. До них не подходило вот это удивление ко Христу, что они видели этот сценарий, что люди действительно там ликуют, посылают одежды, восклицают. Для них это было что-то такое не подходит в их картину религии. Они говорят, запрети Иисус, так не может делать. Мой вопрос сегодня к нам всем, даже к нам верующим. Имеет сегодня вот это удивление ко Христу сегодня в твоей жизни? Hat die Begeisterung für Jesus einen Platz in deinem Glaubensleben? Как это сегодня выглядит в нашей жизни? Я хотел отметить две вещи. Есть опасность, если это бегайстронг или вот это удивление ко Христу обафлихли. Я сегодня рад, что Дима сегодня прочитал этот стих, я тоже хотел его подтвердить. Там написано, когда люди приняли слово с радостью, на одно поле, вот это есть эмоционально, с радостью, но, написано, не было корня, поверхностно. И они отошли, когда пришли гонения и трудности. Там лежит опасность. Как раз вот этих людей, множество людей, такая была проблема. Они вроде бегайстером такой, приняли Христа, посылали одежды, но у них не было корня. только поверхностно. Когда пришел час последовать за Христом, они начали распнять, кричать Ему. Некоторые, Лука пишет, они шли за Христом, видя и плакали. Они публично ставили себя на сторону Христа, потому что фарисеи сказали, всякого, кто будет к Христу стоять, мы тоже его убьем. Эти люди, они публично стали ко Христу. Они следовали за Ним. Для чего вот это «бегай в сторону хорошо»? «Варум и сизе бегай в сторону гуд». «В отцу и сизе бегай в сторону гуд». Для чего вот это удивление или восхищение ко Христу хороша? Во-первых, она хороша для нашей веры или полезна для нашей веры, утверждение нашей веры. Если у нас есть готовность следовать за Христом даже в тяжелые, трудные моменты, страдать ради Него, она полезна, потому что она утверждает нашу веру. Когда я смотрю на Христа за Его любовь ко мне, за Его теплоту ко мне, я понимаю, что Он меня возлюбил грешника, я не достоин ничего. Я восхищен Христом, восхищен Его любовью, Его долготерпением, Его снисхожденностью ко мне, грешнику. Это меня мотивирует за Ним следовать, потому что я понимаю, я без Него не могу. Если вот это у нас есть удивление ко Христу, то она полезна для нас, она утверждает нашу веру. А если мы просто поверхностно хотим наши чувства какие-то наполнить, хорошее настроение получить, да, от Христа, а не хотим следовать за Ним и страдать ради Него, то ранее или позже мы оставим Христа и не последуем за Ним. Там лежит опасность. Поверхностная удивленность или восхищенность о Христе. Она хороша только тогда, когда мы готовы следовать и служить и даже в трудные жизненные моменты нашей жизни. Независимо, что у нас внутри происходит, какие чувства мы имеем. Я готов даже ради Христа идти и страдать. И я держусь из обетования Иисуса Христа, который сказал, кто мне служит, того будет чтить мой Отец. Так Иисус сказал. Кто готов Иисусу служить, того будет чтить Христос. Я желаю всем нам и мне лично, в моем сердце, чтобы у меня было такое удивление ко Христу, такое восхищение о Христе, потому что это утверждает мою веру. Я люблю Иисуса Христа, я хочу, чтобы Его Слово действовало в моей жизни и ободряло меня. Третий пункт. Ученики не поняли сперва, что происходит. Мы читаем в 16 стихе Евангелия от Иоанна, 12 глава, 16 стих, написано, ученики не поняли сперва, что происходит. Не поняли. Евангелие от Иоанна, 12:16. Написано, но позже, когда Иисус прославился, то есть когда Он воскрес из мертвых, они вспомнили, что об этом должно исполниться, что о Нем написано. Сперва они не понимали это. Вот представьте себе, Иисус езжает в Иерусалим, они это все наблюдают, видят все. Они сперва не понимают, что там происходит, что происходит со Христом. Но, интересно, слово по-немецки «данах», «потома». Потома они это поняли, когда Иисус прославился. То есть, когда Иисус воскрес, ученики поняли, что должно исполниться о Нем, что написано. Потому что пророк Сахарий уже предсказал, что Иисус таким образом въедет в Иерусалим. Может, мы тоже часто в нашей жизни не понимаем очень многое. Не понимаем, почему происходит в нашей жизни то или иное. Но написано, когда Иисус прославился, когда исполнил все, что о Нем написано, ученики вспомнили. То есть после Его воскресения, когда пришел Дух Святой, Он им открыл понятие Писания. Сперва они не понимали, что написано о Нем. Для них это закрыто было. Когда Иисус прославился, воскрес из мертвых, когда пришел Дух Святой, и они вспомнили, что о Нем так должно произойти. И также в нашей жизни. Дух Святой играет большую роль в нашей жизни. Может, мы не всегда понимаем Писание сразу, но Дух Святой имеет такую задачу, нам открыть больше Писания, чтобы мы поняли Писание и понимали Писание. Иисус Христос сказал один раз Петру, то, что я сейчас делаю, когда он умывал ноги, ты не можешь понять. Сейчас у тебя, ты не понимаешь сейчас, потом ты это поймешь. Так что, дорогие братья и сестры, не унывайте, если вы многое не понимаете. Не унывайте. Придет время, Господь откроет вам то, что вы сейчас не знаете. Не унывайте. Господь для вас имеет план, и Он откроет вам некоторые вещи, которые мы сейчас не понимаем. С этого не упугайтесь, не страшитесь. Мне нравится одна немецкая песня, там написано «Weiß ich den Weg auch nicht, du weißt es schon». Даже если я не знаю путь, ты его знаешь. Так что доверьтесь Господу и не переживайте. Господь с вами. И последнее, что я хотел отметить, четвертый пункт реакция этих книжников фарисеев. 19 стих. 19 стих написано, смотрите, мы ничего не можем сделать. Они были бессильны. Четвертый пункт. Бессильность врагов. Бессильность врагов. Вернемся назад. Иисус контролирует свою дату. Иисус полностью имеет все под контролем. Иисус Христос идет в путь страдания. Фарисеи задумали перед этим его убить. Не получилось. Хотели после Пасхи положить. Но Иисус контролирует свою дату, призывает теперь их, чтобы они положили на него руки, потому что должно исполниться Писание. Иисус Христос видит, что люди ликуют, радуются, Он принимает это наставление. «Бегай, strong is good», хорошо, когда Он утверждает нашу веру. Ученики видят, а все не понимают, потому что дальше написано, когда Иисус въехал в Иерусалим, написано, Он с горы Илихонской увидел Иерусалим. И какая его была реакция? Он заплакал. Ученики это все видят, думают, как теперь? Там люди ликовали, принимали его. Теперь Иисус плачет от Иерусалима, говорит, ты не познал день прихода моего. И ученики вообще не понимали, что здесь происходит с Иисусом. Почему он плачет? Позже они это поняли. И теперь бессильность врагов. Фарисеи говорят, мы ничего не можем сделать. Я для себя лично взял, знаете, следующее, что враги сегодня, даже в нашей жизни, пускай это враг будет душ человеческий, дьявол, он ничего не может сделать. Он бессилен. Господь имеет власть. Мы должны Ему довериться, потому что Господь ведет нас. И Псалом 117, 6 стихе говорит следующее. Псалом 117, 6 стих говорит нам, «Господь со мною, за этого я не устрашусь. Что может сделать мне человек? Я не устрашусь. Не бойся». То что мы можем сегодня извлечь для нашей жизни, как верующие? Что можем для нас сегодня извлечь в нашей жизни? Как я уже говорил, во-первых, мы должны принять то, что Господь контролирует нашу жизнь. Во-вторых, Господь хочет, чтобы мы были удивлены о Нем, чтобы наша вера не была поверхностна, не просто на чувствах какая-то вера, а чтобы она была действительно тем характеризована, что мы хотим за Ним следовать, служить Ему и готовы даже пострадать за Него. Даже, может быть, в нашей жизни много не понимаем. Это мы третье отметили. Если мы не понимаем, почему в нашей жизни происходит то или иное, почему трудности, почему у нас много конфликтов, борьбы. Пойми, Господь имеет свой план. Может, ты много не понимаешь, но Господь тебе откроет в свое время, почему Он допускает многое. Потому что Он любит тебя, и Он заботится о тебе. И четвертое, враги ничего не могут сделать. Враги бессильные. И также дьявол и все его ангелы падшие, пускай даже люди, которые дьявол использует, чтобы причинить нам верующим боль, Господь контролирует весь путь, и Он не допустит ничего. За этого мы не должны страшиться, говорит нам псалмопевец, потому что Господь с нами. Господь со мною, за этого я не боюсь. Что может мне сделать человек? Аминь. Помолимся еще, дадим возможность поклонению Богу. Кого Господь? Я просто восхищен о том, что ты такой просто великий, прекрасный Бог. Спасибо за твои откровения, которые ты даруешь мне. Спасибо, что ты дал мне понять, что я без тебя никто, ничто. Я благодарю тебя за твою любовь, которую ты также мне открылся, Господь. Я тебя не знал, я жил многие лет без тебя, имел развращенное понятие о тебе, неправильное понятие, но ты в своей любви, Господь, открыл мой разум, мое сердце, дал мне познать тебя, Господь, дал мне эту веру в тебя. Я благодарю тебя, Господь, что это твои подарки, это твои дары, которые я сегодня имею. Без тебя, Господь, я ничего. Это только ты даруешь мне значение, что я действительно человек, созданный по образу твоему. Ты дал мне твою природу, новую жизнь. Я сегодня могу жить с тобой, радоваться с тобой. Я благодарю тебя за откровение твои в Библии, что я могу видеть, как, Господь, ты сам действительно жил на этой земле, в этом теле, как ты находился среди людей, как ты поступал. Я могу очень много от тебя учиться, Господь. Благодарю тебя за это, что ты открываешь мне. И также в этом тексте, где ты сам, Господь, контролировал полностью весь твой путь твоего страдания. Я благодарю тебя, что тебе люди не могли ничего не сделать против тебя, потому что ты имел власть над своей жизнью. Ты мог ее дать и мог ее взять. И твой отец полностью контролировал этот путь твоего страдания. Я благодарю тебя, что ты добровольно пошел на этот крест. Ты добровольно взял все наши грехи беззакония. Ты воскрес из мертвых. И сегодня ты живешь среди нас. Живешь в нас, в наших сердцах. Я благодарю тебя за это обетование, что ты нас никогда не оставишь. Я благодарю Тебя, что мы можем твердо надеяться на Тебя, что Ты никогда ошибок не делаешь. Господь, Твои пути совершенны, Твои пути неисследуемые, но они хорошие и полезные. Я хочу всегда в жизни, Господь, брать от Тебя все, что Ты даруешь мне в жизни. Я знаю, что Ты все имеешь только благие намерения. Я благодарю Тебя за это утешение, которое я могу находить в Твоем Слове. Я благодарю Тебя, Господь, что враги ничего не могут сделать против меня. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты все контролируешь жизни. Я благодарю Тебя за это утешение, Господь. Это мне самое великое утешение, что моя жизнь под Твоим руководством. Что не люди руководят моей жизнью, не люди контролируют меня, не люди или дьявол, или еще кто-нибудь в этой жизни не контролирует меня. Только Ты, Господь, контролируешь меня и ведешь меня Твоим путем. За это я не боюсь, Господь, я надеюсь на Тебя. Я хочу жить, Господь, действительно в тесном отношении с Тобой, радоваться о Тебе, восхищаться Тобой, Твоей красотой, Господь. Прости меня, что я часто мало даю Тебе такой знак Тебе, что я восхищен на Тебе. Что я часто даже вот там футбольная команда играет, я больше болею за них, чем уже за Тебя, Господь. Прости меня, что, может, какие-то фильмы больше меня интересуют, и я больше могу восхищаться какими-то, может быть, театрами, чем о Тебе, Господь. Прости меня за это часто вот такое, может, малодушие, маловерое Тебе. Я хочу больше видеть Тебя, Господь, и восхищаться Тобой, и радоваться Тебе. Чтобы это действительно в моем сердце была вот эта мотивация, движение вперед, Господь, чтобы я и даже в тяжелые моменты, в гонениях, в трудностях, в притеснениях, даже если люди оставят меня, чтобы я со мной готов был за Тобой следовать, потому что я люблю Тебя, я хочу за Тобой следовать. Благослови мою церковь здесь, церковь в этом городе, благослови братьев, сестер, может быть, есть, которые еще не знают Тебя, коснись их сердца, чтобы они познали Твою красоту, Твою благодать и любви. Благодарю Тебя, Господь, за Духа Святого, который наш Учитель, который нас помогает в жизни понимать Твою волю. Я благодарю Тебя за это. Прославься, Господь, среди нас, через нашу жизнь. Мы Тебе хотим поклоняться и служить Тебе. Аминь.